Сейчас перейдем к 18 веку и поиграем музыку, ну, наверное, самого великого композитора всех времен и народов. Это Иоганн Себастьяна Баха. С Бахом какие вопросы всегда возникают? Первый вопрос. У нас вот с протоиереем Николаем Балашовым спор возник в свое время. Он сказал, что виолончели и сюиты Баха, музыка, наверное, может, и ничего, но очень скучная. Вот скучную слушать. Ну, вот сейчас вы оцените, насколько она скучная. А потом вопрос еще вот какой. Дело в том, что это самое загадочное из всех опусов, которые написал Бах. У Иоганна Себастьяна было очень железное правило. Он был немец, у него все по правилам, и он этим правилам всегда следовал всю свою жизнь. Он никогда не писал музыку для тех инструментов, на которых он сам не играл. То есть вот все, что вот знаете, все, что написано, скрипка, он играл на скрипке, клавишные инструменты, клавесин, орган, клавикорд, он играл, он пел. С вокалом он писал кантату, он играл на флейте, он играл на виоле да гамба. Каким образом появилось вот этот, вот эти шесть сюит, которые он написал для виолончели, непонятно, поскольку он не играл на виолончели. В его семье этот инструмент был, но он на нем не играл, то есть он нарушил это правило. Это было написано в период между 1732 и 1735 годах, когда он жил в Кётене. Такой достаточно трудный период его жизни был. И вот сюита, которая сейчас будет представлена вашему вниманию, номер 2, ре минор, с ней связан самый тяжелый период в жизни Иоганна Себастьяна Баха. Это было тогда, когда умерла первая его жена, у него было две жены, первая Мария Барбара, вторая Анна Магдалена. Вот когда Мария Барбара умерла, для Баха действительно был очень тяжелый момент, поскольку он полгода не писал музыки. Вот для него это было совершенно невероятно. Человек, который всегда писал, всегда работал, полгода ничего не писал. И вот когда вот он вышел из депрессии, первое произведение, которое появилось, это была как раз сюита номер 2, ре минор. Виолончели соло. Значит, что еще надо сказать? Все сюиты строятся, как правило, по одному и тому же принципу. В первой части всегда идет прелюдия. Это практически импровизационный жанр. То есть, по большому счету, музыканты же сами что-то выдумывали, придумывали каденции, диминуции. Во времена Баха, правда, уже они более строго следовали тому, что писал композитор, но тем не менее. Второй танец в сюите. Сюит — это, ну, как бы сборник танцев. Второй танец всегда в сюите алиманда. По названию понятно, что это немецкий танец, и он играется никогда в быстром темпе, он не играется, и он очень труден для танцоров. Знаете, вот танцоры, они же танцевали все эти танцы. Самый трудный танец — это алиманда при всем медленном движении. В всяком случае, с этим танцем связан скандал, который произошел при дворе короля Людовика XIV. Он же был король солнца, он лучше всех в мире танцевал. И все дипломатические переговоры шли сначала в танцзал, а потом вот как потанцевали, а потом так и поговорим. Вот. И когда прусская делегация приехала, 2-4 скрипки короля люлей сыграли ему алиманду, они не смогли танцевать. То есть немцы свой танец танцевать не смогли, переговоры сорвались, и в общем как бы вот так. Следующий танец всегда, третий будет, просто я не буду перед каждым говорить. Третий танец — это куранта. Танец французского происхождения, он самый быстрый по темпу, самый легкий, ну и самый, естественно, трудный для исполнителя, который его играет. Следующий танец всегда медленный, сарабанда, испанский танец. С ним тоже история такая. Значит, он играется медленно, этот танец играется на похоронах, это медленное шествие. Кто увлекается Бетховеном, вот увертюра Эгмонт начинается с сарабанды, с медленного танца. Но на самом деле он был изначально веселым танцем, играли его как раз на свадьбах. И опять же, это было в Испании, там было тоже все строго, когда чего играть. Один раз устроитель мероприятий использовал его для того, чтобы играть на похоронах. Был скандал страшный, сказали, ну как же, вот так вот вы не уважаете память покойного, зачем вы играете веселую музыку на похоронах. Был полгода процесс, шел, он проиграл огромное количество денег, но тем не менее, после этого сарабанда стала медленным танцем, медленным, глубоким, музыканты писали сарабанды для выражения самых своих сокровенных мыслей. После этого идут два быстрых танца. То есть первый, второй, и снова возвращается в первый танец. Это могут быть два минуэта, два гавота или два боре. В данном случае это будут два минуэта. И завершается всегда сюита танцем ирландских, шотландских или там английских матросов, который называется жига. Опять же вопрос такой, ну, любопытных людей, а почему так? Ну, почему не заканчивается сарабанда, почему не заканчивается скоро, почему жига заканчивается? Откуда эта традиция идет? Традиция жиги идет с шекспировского театра. В театре «Глобус» у Шекспира, ну, там все с музыкой шло, без музыки никаких спектаклей не было. Даже стихи читали под музыку. То есть риторика была под музыку где-то. Когда заканчивался спектакль, перед самым вот окончанием его, выходил шут и рассказывал, о чем был спектакль. Кто, если что-то не понял, то вот это про это. Вот это про это, смысл такой-то, такой-то, такой-то. И он после этого танцевал живо. И поэтому музыканты, когда стали выпускать, ну это же тоже театр, музыкальный театр, каждая сюита, она заканчивается жигой. И так, ну, сюита номер 2 ре минор Иоганна Себастьяна Баха для виолончели соло. Thank you.
Mm-hmm.